Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Еще недавно я был во снегах Альп, катался на лыжах. Закончилась наш лыжный vacation, лыжный отпуск. И I am back in one piece, что очень даже хорошо. Back in one piece. Одним куском. One piece. То есть не поломанный, ничего. То есть в целости и сохранности, наверное, так по-русски можно сказать. Рад вас приветствовать у себя на канале, в своей привычной студии. И вчера, который я записывал подкаст, я записывал его из аэропорта, о котором я сейчас вам расскажу. Из аэропорта в Мадриде. Я сидел, ждал самолета и решил, почему бы не записать. Хотя формально условия были никакие. На удивление, вчерашний подкаст вы восприняли довольно хорошо, приветливо. И был он всего 20 минут. Из-за чего у меня возникает такая мысль. Не надо ли сократить время подкастов? Я уже когда-то поспрашивал, но у меня такое впечатление, что надо сократить время подкастов, и тогда вам будет легче, вам будет лучше, не знаю. Хотя, с другой стороны, у меня в подкастах обычно есть и тайм-коды, и если вы не хотите смотреть весь час, я понимаю, у вас может быть такое желание. Вы можете пойти посмотреть отдельные штучки. В описании к подкасту есть тайм-коды. Не знаю, но может быть все-таки надо чуть-чуть подсократить, чтобы меня не было слишком много. Давайте я поприветствую тех, кто пришел на прямой эфир. У нас прямой эфир, стримец молодец. Я вам уже автоматически напоминаю это. Пишите комментарии те, кто смогли присоединиться вживую. Например, это Таня. Доброе утречко всем. Яков, здравствуйте, Таня. Вера, привет. Елена, hello, Яков. I presume you're back from your wonderful trip. Да, I'm back. I'm back. И trip был wonderful. Владимир пишет, добрый день. Антон Морген. Игорь пишет, приветствую, Яков из Киева. Здравствуйте, здравствуйте, Игорь. Киеву привет передавайте, если увидите. Антон, можно академ-час? Академ-час 45 минут. Правильно, правильно, правильно. Welcome home, пишет Таня. Всем welcome. А вы еще до сих пор мучаетесь на Канкуне? Неужели? Поговорим сегодня на разные темы. Сначала я вам расскажу про те приключения, которые связаны с путешествием были. И скажу вам, чтобы вы никогда не ездили через Мадридский аэропорт, если у вас такое получится. А потом поговорим о том, что произошло у нас тут. Целая такая big deal. Тут у нас, ну не у нас в Америке, а на рынке. Рынок для некоторых компаний, в частности NVIDIA, обвалился. И что происходит, и как это случилось, и что происходит с искусственным интеллектом. В общем, будет такой кусок про DeepSeek. Вдруг откуда ни возьмись, Китая, появляется штука, которая покрывает чат GPT как бык овцу. Об этом поговорим. Ну, еще о чем-то поговорим. Не знаю. Если вы захотите свои темы, вы же знаете. У вас приоритет. Захотите, будем только про ваши дела говорить. Итак, давайте начну вам про именно поездку, саму поездку. Вот Макс пишет, быстро вы, неужели на пенсию американца отпуск всего 2 недели в год? Нет, у американцев, особенно которые на пенсии, отпуск 365 дней в году. Но, если честно, больше, чем 10 дней отсутствовать дома тяжело. Хотя я могу себе позволить уехать на 2 недели, на 3 недели. Но хочется домой. Как-то так, знаете. Да, так посадка. И туда, и назад без приключений не обошлось. Сама дорога, как происходит, происходила у меня. Нам нужно было попасть в город Лион. Город Лион во Франции. Оттуда у нас было то, что называется трансфер в горы. Там автобус нас ждал и вез в горы. 2,5 часа вез в горы. Не то чтобы это так далеко, но там серпантины и снег и все такое. Я, кстати, сегодня выставил фоточки из автобуса, в частности, чтобы вы видели, по каким дорогам мы ехали в горах. То есть три вещи. Добраться до Мадрида, где у нас была пересадка, как у нас называется connection. Connection flight – это следующий пересадка на другой самолет. Я не знаю, каким пользуетесь вы термином сегодня. У нас было 2 часа между прибытием и отбытием. И, соответственно, Мадрид-Лион – второй отрезок, как мы говорим, leg или нога. И там третий кусок – это в горы на автобусе. Когда мы прилетели в Мадрид, мы прилетели в терминал номер 4S, а надо было нам перейти в терминал номер 4. Казалось бы, между 4S и 4 должны быть рядом, и то 4. Но они построили такой огроменный аэропорт, я не видел ничего больше, чем этот аэропорт. 25 минут уходит, чтобы перейти из 4S в терминал 4. Ну, слава богу, у нас было время, вот этот connection, и кроме того, не было очередей никаких на паспорт-контроль мы должны были пройти. Поэтому ушло всего 25 минут. Они прям так и пишут. 25 минут, там кусочек на поезде надо проехать и так далее. Ну, то есть время у нас было, хотя это не радует. 25 минут идти. Из груза мы обычно всегда ездим с 2 маленькими чемоданчиками, если мы вдвоем, даже с одним, чтобы была только ручная кладь, чтобы ничего не сдавать. А здесь у нас было 2 маленьких чемоданчика и 1 большой чемоданчик. Тоже не огромный, но больше. Большего размера, который нельзя взять в самолет. Просто у нас были там лыжная одежда, шлемы, очки и вот такое. Сдали его. Короче, прилетаем мы в Лион. Нашего чемодана нет. В Лионе стоят эти автоматы, где можно заполнить жалобу, вернее, заполнить координаты, какой чемодан, какого рейса, куда его привезти. Мы это все заполнили там в киоске. Пришли нас, ждали вот эти люди, которые везли нас на курорт в автобусе, и мы приехали. Теперь ситуация следующая. Мы приехали на курорт, одежды лыжной нет. Мы приехали в воскресенье вечером, в понедельник идти на гору. Когда привезут, кто знает, найдут ли его вообще, наш чемодан никто не знает. Короче говоря, я пошел, купил штаны лыжные, перчатки лыжные, что еще купил, еще что-то купил, носки лыжные купил, а ботинки и лыжи мы рентовали, то есть не надо было. Одним словом, катание было хорошее, все, не буду рассказывать вам детали, это уже не суть. Через 2 дня, через 48 часов примерно, привезли наш чемодан, нашли его где-то в Мадриде, его там непонятно где он был, привезли. Хорошо. Пока что я потратил деньги, за эти потраченные деньги у меня есть квитанции, я отправлю их всех в компанию Iberia, испанскую. Скажу, верните мне деньги взад, потому что вы такие гады паршивые. Одно дело, если бы я ехал домой и чемодан с вещами не пришел бы, ну я бы ждал бы сколько угодно. А тут такое дело, испортили наши дела. Ладно, катание хорошее, снег, все прекрасно, курорт хороший. Возвращаемся назад, и мы теперь себе уже говорим, мы теперь уже будем умными. Этим же отличается человек от обезьяны. Хотя обезьяна тоже, наверное, подумала бы так. Мы решили себе так. Сдавать будем только один чемодан, не 2, как мы сдали. Я, кстати, не сказал вам, мы сдали 2 чемодана, один большой, один маленький. Оба пропали, оба нашлись. Я сказал, давай сдавать теперь один большой только. Если пропадет, то, по крайней мере, один пропадет, а не 2. Логично, простой statement работает. Так мы и сделали. Значит, когда это было позавчера утром, мы выкатили в 7:30 утра, автобус, сели мы на автобус, это вот вы фотки можете посмотреть горных дорог. Приехали в Лион, тут без приключений. Сдали этот чемодан и в Лионе, с тем, чтобы он уже до Майами шел себе. В Майами, в Мадриде опять у нас был connection около 2 часов. То есть более чем достаточно. Но с нашим счастьем в Лионский самолет задержался на час. То есть из Лиона мы вылетели на час позже. То есть, соответственно, connection уже никакой, а аэропорт, как вы понимаете, огромный, как я уже вам сказал. Прилетаем опять в четвертый терминал внутри Европы, видно, у них это такой, они все туда. И мы понимаем, что мы не успеваем. И мы начинаем идти и бежать. И мы добрались до четвертого S-терминала в 4 часа и 10 минут. Это как раз 4 часа и 10 минут дня, это как раз было то время, когда самолет должен был уже улетать. Минут за 15-20 закрылась уже посадка. Высунув языки, мы пришли туда. Они говорят, too late. Вот customer service Иберии, пожалуйста, идите туда. Они вам помогут. Чем они нам помогут? Ну, по крайней мере, найти, как улететь сюда. Мне же подкасты вести надо. Я им говорю, вы понимаете, люди без подкастов не могут. Короче, они искали и нашли на следующий день, то есть на вчера, прямой самолет из Мадрида в Майами, к которому мы прилетели. И при этом они нам еще дали, что они нам дали гостиницу. Гостиница была минут 15 езды от аэропорта. От аэропорта шел бесплатный шаттл в гостиницу, автобус такой. В гостинице нам еще дали, они нам еще дали бесплатный ужин, в который включено было там еда, типа буфет. Нормальная еда, вполне да. И каждому человеку по 2 бокала вина, это все включено. После этого на утро нам был дан бесплатный завтрак, и мы уже ждали автобуса, вот этого шаттла, чтобы он нас вез в аэропорт. В фойе гостиницы тут подходит к нам какой-то из ресепшена и говорит, вот, пожалуйста, Uber вам, садитесь в Uber, он уже оплачен, езжайте. Вот так мы приехали опять в Мадрид, опять 25 минут, он везет в терминал Т4. Кстати, когда мы ехали на этом шаттле из терминала Т4, мы едем минут 10. И тут смотрим, подъезжаем к аэропорту. Я говорю водителю, а как нам на обратном пути сказать, в какой нам аэропорт надо? Потому что у вас тут куда ни плюнь аэропорт. Он говорит, нет, это просто другие терминалы. А вам надо Т4. Ну, окей. Одним словом, я вам хочу сказать, если вам придется лететь с пересадкой в Мадриде, очень внимательно посмотрите на схему аэропорта и знайте, что если вы летите из Эрии С, из области С, лучше всего имейте 3 часа. Если нет 3 часа на connection, если вы еще попадете в очередь, паспорт, контроль и так далее. Вот такая история. А, да, я же не сказал. Чемодана-то у нас нет. Мы же в Лионе сдали чемодан в багаж. Это нам нашла новые билеты. А чемодан? Она говорит, он придет. Вам ничего делать не надо. Он по той же бумажке придет. Вот мы прилетели вчера в Майами. И к нашей радости чемодан таки да пришел. Где он был? Где ночь провел наш чемодан? Я не знаю. Но факт тот, что они умудрились как-то на этот самолет передать и все такое. Вот такая история. Усталые, но довольные туристы возвратились домой. У вас были такие же истории? Если есть, напишите в комментариях. Давайте я отвечу на пару ваших вопросов, а потом перейдем к дипсику, к тому перевороту, который вчера произошел у нас, по крайней мере, на бирже. Да это не только на бирже, это намного ширше и глубже. Итак, Антон пишет, DeepSeek не покрывает пока что чат GPT, там база до 23-го года, и он не обладает свежими знаниями, я проверил, Gemini еще хуже. Про чат GPT я хочу вам сказать, что... про DeepSeek я еще не проверил, про чат GPT, да, он посвежее. Но это такой недостаток, который быстро ремонтируется. Вернее, если они сделали новые алгоритмы, а они, показывают, похоже, сделали, то да. Макс Вей пишет, чтобы из Европы не тянуло домой, можно построить еще один дом в Европе. Дело в том, что меня тянет домой и со всех точек мира. Я не могу построить дома в каждом городе или в каждой стране мира, не только в Европе. Так, Смайли Джек пишет, спробовав китайский штучный интеллект и выповеди правильный низ и низ Copilot Microsoft. Вот, видите? Светлана пишет, здравствуйте, Яков. Вот, кстати, Светлана, хочу вам сказать одну вещь. Светлана живет в России и, похоже, очень, очень хороший, приятный человек. Вчера я разговаривал и рассказывал вам о мародерах, которые... Русские мародеры, которые грабят русские же дома в Курской области. Обзывал их последними словами, этих мародеров. И Россия настолько огромная страна, в ней есть разные люди. Я вчера очень четко сказал, что это не на уровне ДНК, конечно. И так получилось, что я в самолете загрузил себе и смотрел «Квартирник». «Квартирник», как его зовут, Гальцев. Юрий Гальцев, знаете, такой был. Он поет, он комик. Это был «Квартирник», и там было человек 15. Это все русские люди были. Это все дело было в Москве. Очень приветливые лица, умные лица, интеллигентные лица, хорошо одеты, задают вопросы хорошие. Я уверен, что и Светлана тоже принадлежит этой же группе. Интеллигентных, хороших, умных людей. Вот это у меня разрыв шаблона. Ну, как такое может быть? Ну, одна страна, но почему-то в армию пошли огромное количество подонков в российскую армию. Не доходит до меня. Причем, да, я еще кого посмотрел из россиян. На немецкой волне Deutsche Welle на YouTube, на канале. Было интервью, там кусочек, вернее, интервью показали с Андреем Макаревичем. Андрей Макаревич живет в Израиле, он там женился в очередной раз, ребенка родил. Вот. И я тут даже ходил на его концерт, он был у нас здесь во Флориде. И он дает это интервью и начал рассказывать. Ну, понимаете, он относится к так называемым хорошим русским, которые не живут, не хотят жить в такой России. Хотя в его случае я не очень уверен, что это сделано именно из-за оккупации. Ну, просто он так получилось, что он женился на израильтянке, и она уже была беременная, и он уехал за пару месяцев до войны. Но не суть. Он против, естественно, режима, я это все понимаю. И ему задают вопрос, ведущий. А как, мол, типа у вас с Украиной? Вы помогаете Украине? Он говорит, что я помогал гражданским лицам, отправлял туда деньги. Да, помогал. А тут его спрашивают, а военным украинским вы помогали? Он говорит, мне, говорит, трудно вам объяснить, но, говорит, нет, не помогал. Почему? Потому что я не хочу, чтобы ракета, выпущенная украинскими подразделениями, купленная на мои деньги, ну или я участвовал в покупке этой ракеты, попала в Москву и убила моего сына. То есть, вероятно, у него сын живет в Москве. И вот такую фразу он сказал. Фраза сложная. Можно, конечно, начать обвинять сразу же. И мне вот, кстати, напишите, как вы относитесь к этой фразе. Прав он, не прав он? Стал ли он в ваших глазах, особенно в украинских глазах, хуже или не стал? Вот ситуация. Если он, допустим, даст денег на снаряды украинские, а они попадут в Москву и убьют его сына, то он не хочет этого допустить. Возникает, если написать элементарный if statement, возникает вопрос. А если бы эта ракета убила не его сына, а другого россиянина в Москве? То есть это было бы нормально? То есть что его в основном bother, беспокоит? Чтобы на сына конкретно не упала ракета? Или чтобы вообще в Москву не упала ракета? Или он просто надеется, что еще вернется он в Россию когда-нибудь? И это для него такая индульгенция. Вот видите, я же не помогал вооруженным силам Украины. Как вы читаете это? Как вы это слышите? Что вы думаете о Макаревиче? Что вы думаете о разрыве шаблонов между огромным количеством интеллигентных, хороших людей, которые не поддерживают эту войну, но вынуждены там находиться и живут своей жизнью? То есть они должны жить. Россияне, я говорю. Вот такие дела. Хорошо, идем дальше. Смайли Джек пишет, там база до жовтня 23-го року. Это имеется в виду в Діпсіке. Это типа конкурент чат GPT, мы сейчас поговорим об этом. Так він сам відповів, коли я спитав, які санкції Байден зняв з РФ перед тим, як піти. Так, Андрій пише, заквасив по вашому рецепту капусту з удовольствием їм. Вот, під мікроскопом магазину капусті не видно движення живих лактобактерій, навіть якщо в составі не вказані антибіотики, а в домашній є. Звісно, that's the point. Вот це все квашення, це ферментація, це здоров'я, це бактерії, які належать вашому організму. А маринованные вещи, это там бактерий нет, там уксусом заливают или чем-то, чтобы товар не портился. Поэтому квашеная капуста или квашеные помидоры надо хранить в холодильнике, чтобы процесс остановился, брожение. А маринованные можно в холодильнике, можно нет. Если вы заходите в магазин, в гастроном или в супермаркет, если вы видите, что капуста или огурцы или помидоры стоят на обычных полках банки, закрыты, это значит, что они не квашены, они просто маринованы. Нам это ни к чему. Нам нужны здоровые пробиотики. Андрей пишет, рядом увидел проеврейский квашеный салат. Квас тоже планирую сделать, только положу еще сверху ржаные сухарики. Да, я думаю, что это неплохая идея. Смайли Джек пишет, Дипсик, зная Якова. Смайли Джек, вы гоните. Что он пишет, Дипсик, интересно. Не пишет ли он, что я китаец? Ведь у Дипсика, я не знаю, какую они модель использовали, могли ли, имели ли они право использовать все данные, которые есть в мире. Китай все-таки закрытая страна. Но подождите, давайте не загонять. Светлана пишет, согласно с Макаревичем. Что это значит, Светлана? Это значит, что если бы вашего сына, не дай бог, убила бы ракета, то вы бы сожалели. А если другого москвича, то вы бы не сожалели. Так? Антон пишет, я нормально отношусь к Макаревичу, это его сын, и он для него главное. Ну, я уже не буду повторяться, ладно. Всех людей беспокоит семья. Да. Таня пишет, к сожалению, в этом старается зигующая интеллигенция, и многие к ним тянутся. Макаревич, а почему сын не с ним в Израиле? Понимаю, но не принимаю, это война. И мы не можем обвинять Макаревича. У сына есть своя жизнь, и почему он должен уехать из Москвы? Дальше. Макаревич образно выразился, он не хочет какого-либо убийства. Это вы его оправдываете, Светлана. Владимир пишет, Макаревич каким был, таким остался. Приспособленец. А как же песня про синюю птицу? Вот, или там поворот, вот новый поворот, что он нам несет. Да, ладно, давайте поговорим тогда про, давайте поговорим про этот DeepSeek и что произошло. Начнем немножко издалека. В новостях вчера смотрю, компания NVIDIA, которая делает микросхемы, в частности вот эти GPU, которые очень мощные и которые используются очень сильно для всех этих приложений, связанных с искусственным интеллектом, типа ChatGPT, Copilot, Gemini и так далее. Там огромное количество вычислений нужно делать. И чтобы вам примерно рассказать, как я это вижу, я уже вам, по-моему, когда-то говорил, но еще раз повторю. Представьте себе, есть некая программа, которая принимает два параметра, ну или функции. Программа называется «суммируй». То есть вы можете дать два параметра, два числа, одно число, второе число, она их сложит и выдаст вам результат. Два и три вы даете два числа, эта программа вам выдаст сколько? Пять, я так думаю, как результат. То есть это пример к чему? Это пример, что программа обработала два параметра, два. В ситуациях, которые обрабатывает вот все вот эти движки искусственного интеллекта, ну, опять же, типа ChatGPT, обрабатывается миллиарды параметров. Знаете, тут два параметра. Обычный программист пишет программу, которая входит, на вход пишет, приходит два параметра, три параметра, 20 параметров, 30 параметров. А тут какие-то миллиарды параметров надо обработать. Вы представляете, какие мощности нужны? Ну и вот эти дейта-центры, я вам не так давно рассказывал про дейта-центры, они и используют, те, которые поддерживают искусственный интеллект, используют тысячи и тысячи вот этих микропроцессоров компании NVIDIA. Из-за этого взлета искусственного интеллекта и такой огромной нужды в мощных микропроцессорах акции компании NVIDIA взлетели до небес. И кто вложился в них, допустим, года полтора назад, ну, во многократно увеличили свои деньги. Эта компания NVIDIA стала чуть ли не самой дорогой, не самой дорогостоящей компанией. Дорогостоящей не в смысле, что акция стоит дорого, а valuation. То есть, если взять и продать все акции по сегодняшней цене, сколько получится? Там были триллионы. Я не помню сколько, но не суть. И вот я считаю, что за вчерашний день компания NVIDIA потеряла в стоимости, в valuation. Нет, не так. Не valuation, а valuation – это немножко на другом этапе. Ну, скажем так, capitalization. Capitalization, так правильно. Потеряла 600 миллиардов долларов. Не то, что она стоила 600, она стоила триллионы. За один день акции подешевели на 17% этой компании. То есть у кого они были, он потерял 17% от вложенной суммы. И, соответственно, это выразилось, эти 17% выразились в 600 миллиардах долларов. Я начал смотреть, what's going on, что происходит. И вот что оказалось. Теперь надо немножко перенестись в Китай. Коммунистический Китай. Я вам сейчас покажу одного парня. Вот он. Скромный парень. Очень скромный парень. Как правильно его произнести, я даже не знаю. Янг Вэнфэнг. Он такой парень себе, очень-очень умный и образованный парень. Очень хорошо знал математику. И много лет назад, лет 10 назад, он создал, а может и больше, он создал хедж-фанд, который управлял бы другими деньгами других людей. Хедж-фанд – это такие фонды, где держатели этого хедж-фанда говорят: мы, говорит, вам можем взять ваши деньги, мы их вам будем для вас менедж. То есть мы будем вкладывать, куда мы считаем правильно, мы разрабатываем специальные сложные математические алгоритмы, которые предсказывают, куда, какие акции покупать, какие продавать, когда. Благодаря этому мы говорим, что ваш возврат на ваше вложение будет выше, чем если бы вы просто вкладывали деньги сами или просто через какую-то брокерэдж-компанию. Они используют технику, которая называется хеджирование, когда они покупают одно, а чтобы прикрыться, покупают еще другое, другие товары. Ну, не будем туда ходить. И они были настолько успешными, что им отдали 8 разные люди, организации, 8 миллиардов долларов. То есть у них был фонд у этого мальчика, который, он не мальчик уже, который управлял ихними деньгами. Есть такое понятие quant trading или quantitative trading. Это надо, чтобы у тебя были грамотные очень математики, которые занимались бы торговлей акций. Разрабатывали алгоритмы, чтобы угадывать, предугадывать, моделировать движения на рынках. Вообще надо, я давно с Борей не говорил. Боря последние годы в своей карьере именно работал с этими квантами, как он у нас их называет. То есть финансисты, которые разрабатывают алгоритмы. Надо вообще записать с ним подкаст, если он захочет, чтобы он рассказал более детально, как это работает. У меня не было такого опыта. И, соответственно, работал себе, они и работали. и занимались чисто трейдингом. Покупка, продажа для клиентов. Естественно, они брали какие-то комиссионные и все. Ну, вроде бы как они были успешными, там на 20% больше они зарабатывали, чем другие. Вот. И как-то ему взгрустнулось, похоже. И он решил, а не сделать ли мне такой side project, ну или pet project. То есть, знаете, когда скучно, когда человек очень креативный, он может иметь какой-то еще дополнительный проект. Ну, например, там, вы работаете программистом, на работе вы программируете такие-то системы, а для себя вы любите заниматься музыкой, и вечером вы играете на гитаре, записываете всякие свои песни. Это у вас будет side project или pet project. И вот он решил, что надо бы нам сделать проект, который тоже будет заниматься искусственным интеллектом. Как все вот эти. Это он решил еще, это не сейчас он решил, когда, я не помню, когда он решил. Не помню. Но, тем не менее, вот этот Ян, или Ян, Ян, наверное, Янг Вэнфэнг, он сделал проект, он сделал стартап, наверное, стартап называется DeepSeek, я думаю. Стартап DeepSeek, или продукт называется DeepSeek. Ну, вот, они выкатили новую версию DeepSeek R1. Они использовали вот эти микросхемы, чипы вот эти, компании NVIDIA давным-давно для своего основного бизнеса, потому что вот этот algorithmic trading, то есть торговля с помощью алгоритмов, требует тоже огромных мощностей. И они для этого и прикупили огромное количество, тысячи и тысячи, у них больше, чем у них, по-моему, ни у кого в Китае не было микропроцессоров, чтобы в дейта-центр, чтобы обрабатывали, обсчитывали вот эти алгоритмы NVIDIA. И так как они уже были у них, эти микросхемы, они на них стали гонять свои модели, свои алгоритмы для искусственного интеллекта. Ну, то есть конкурент ChatGPT. То есть DeepSeek – это конкурент ChatGPT, Copilot и так далее. И они показали такую производительность, что все просто вчера обалдели. То есть там существуют определенные параметры у того же ChatGPT или у других похожих систем, как именно, сколько, оценочная стоимость, сколько надо времени, а время переходит в деньги, естественно, и как точно они обрабатывают и дают ответы по разным категориям. Например, категория математика. Как четко они вам расскажут что-то, дадут ответ правильный. Или категория там программирования. Как они хорошо пишут программы для вас. Или еще что-то. И под этими всеми ChatGPT и же с ними находятся модели. Модели, на базе которых формируется с помощью алгоритмов программ, формируется ответ. Помните, я вам говорил, кстати, миллиарды параметров плюс данные огромные. И вот это все в куче, оно в мясорубке перемалывается, и вы получаете ответ. Теперь они показали, что на обучение вот этой модели, модель сначала надо обучить, а потом она вам будет давать правильный ответ. На обучение этой модели требуется всего лишь 5 миллионов долларов. Затраты на обучение модели, их 5 миллионов долларов. В то время как затраты на обучение моделей, скажем, ChatGPT или Copilot-овской, в десятки раз больше. То есть, получается, за меньшие деньги можно сделать намного больше. И что самое интересное, как они могли это сделать на процессорах, на микропроцессорах NVIDIA. Почему как? Потому что на Китай в этой области были наложены ограничения. Была запрещена продажа Китая, это американские чипы, была запрещена продажа самых последних чипов, по-моему, H100 они называются, самых мощных чипов Китая. А там надо было десятки тысяч этих чипов. То есть, если все по закону, если все так, как оно и было, то у Китая не могли быть эти чипы. А чипы могли быть более старой версии, более медленные. Если это так, тогда еще круче получается продукт, который они сделали, DeepSeek. Получается, что на более старых чипах они умудрились побить там в 10 раз или сколько, или в 100 раз скорость и качество этих моделей. И, соответственно, быстрота получения ответа. Они каким-то образом это делают, не знаю. Но есть вторая версия. Вторая версия гласит, что они все-таки у них были самые последние свежие эти чипы H100. Откуда они у них могли быть? Два варианта. Либо они их прикупили до санкций, я не разбирался, не пытался понять, когда вот эта компания, которая занималась алгоритмом трейдинг, High Flyer она, кстати, называется, может быть, они закупали их для той компании, когда еще не было чипов последних. А может быть, в обход санкций каким-то образом попали такие эти последние чипы. То есть, ну, с этим сейчас они разберутся. Но все равно все на ушах стоят. Почему стоят на ушах? Потому что в последние месяц или два, я видел, я уже намешал сюда всего, сейчас еще Трампа так для заквасочки, для ферментации добавлю чуть-чуть. Последние две недели вы наверняка слышали, как он называется, Stargate Project, или как он называется этот проект. Он собирает миллиарды долларов, приводит всяких, то он привел там этого небольшого японца, начальника SoftData банка, который сказал, мы дадим 100 миллиардов долларов. Потом Microsoft вписался, Stargate, по-моему, называется этот проект, то есть вложить туда море долларов, чтобы мы в плане искусственного интеллекта, мы, Штаты, были впереди планеты всей. И в сумме 500 миллиардов долларов должно быть вложено в этот проект Stargate. Но теперь все ломается. А что ломается? Ломается понимание. Надо ли заниматься таким масштабированием, скалированием, чтобы дай больше, дай еще процессоров, этих микропроцессоров, микрочипов NVIDIA. Давай еще, еще, еще. Оказывается, не надо увеличивать количество микропроцессоров, надо просто думать по-другому. Надо разрабатывать более эффективный алгоритм. И раз так, значит, не будут покупать в таких количествах процессоры NVIDIA, поэтому она упала так сильно на 17%. Сегодня, я не знаю, видите, мы тут с вами болтаем, там рынок открылся, но я думаю, еще будет трясти рынок долго. То есть не надо покупать так много. Оказывается, есть простой китайский парень, который может обойтись без этого. Из своей долгой программистской карьеры мне это очень напоминает одну и ту же проблему. Когда у нас были компьютеры очень с маленькой памятью, и память была дорогая, я помню, мы очень хотели писать программы очень компактными, экономными, чтобы она не занимала много памяти. Памяти, которая RAM, то есть Random Access Memory, которая временная, и памяти, которая на дисках. Потому что диски тоже были дорогие. Потом стали дешеветь диски, стала дешеветь память, программисты расслабились. И, то есть сколько ни дай программисту, увеличили размеры диска, то было там 40 мегабайт у меня было в Киеве за счастье, 89-90 год. А сейчас какие 40 мегабайт? То есть огромные диски, и их не хватает. Почему не хватает? Я думаю, во многом, ну, конечно, данных много, намного больше, но и программисты стали более расслабленными. Че париться? Железо ничего не стоит. И вот это что парится, мне кажется, это та же самая ситуация. Хотя, конечно, я не сомневаюсь, Сэм Альтман и другие очень-очень-очень образованные умные люди. Но, конечно, они просто двигались по тому пути, который наиболее простой. Low-hanging fruit. Докупить больше процессоров, массой задавить. И тут выходит простой китайский парень из компании High Flyer и говорит: мне не надо, я просто лучше пишу программу. Более того, вишенка на торте. В то время, как все наши американские компании, умных людей, которые разрабатывают вот эти искусственные интеллектопрограммы, естественно, они свои модели, свои алгоритмы держат при себе. Так, ближе к груди. Прячут. А этот, простой китайский парень, я вам еще раз его покажу, чтобы вы его запомнили. Он, кстати, в быту довольно простой человек, он деньги его особо не интересуют. Но он хочет, чтобы его уважали. Вот прям, чтобы пацаны уважали его. Именно в айтишном мире. Он этого уже добился, естественно. Он сказал: вот это то, что мы придумали. Этот наш side project, наш pet project. Мы его код выкладываем в open source. Открытый код. Хотите, берите, изучайте. Он даже инструкции написал, как у них все это работает. Ну, це вже бля вообще. Подумали все американцы и иже с ним. Я думаю, что сегодня во всех компаниях, начиная с Facebook, OpenAI, Microsoft, все, кто делали свои движки, они сейчас сидят и думают, что же делать, куда теперь двигаться. Если есть такая эффективная, ну, конечно, еще это будет проверяться, перепроверяться 100 раз, но люди говорят, что таки да, оно так и так работает. И если так это произойдет, тогда зачем этот проект на 500 миллиардов долларов? Зачем строить огромные такие дата-центры, если можно зайти через заднее кириллицо и более эффективно? Ну, то есть скалирование или оптимизация? То есть масштабирование или оптимизация, так по-русски? И я думаю, что теперь они будут очень долго думать. Более того, эти все деньги, эти миллиарды, которые люди сказали, мы дадим на разработку, люди, организации, они теперь скажут, а что мы должны давать такие миллиарды, если, оказывается, можно по-другому? В общем, настолько интересные события происходят у нас в мире, что мама не горюй. Мама не горюй. И еще одна мысль возникает сразу. Америка впереди планеты всей. Почему? Ну, во-первых, был правильный эксперимент с устройством общества, из-за которого люди стали жить намного лучше материально, и не только материально, чем другие страны мира. Это страна opportunities, страна возможностей. У кого есть какие-то идеи, умные, глупые, другие, бизнесы, здесь государство мешает меньше всех. То есть государство всегда как-то мешает вашим идеям, но здесь мешает меньше всех. Если вы споткнулись, вы упали, вы пытались какой-то бизнес, у вас не получилось, государство вас не растаптывает ногами. Государство на вас не насылает рэкетеров и не устраивает маски-шоу, просто чтобы вы поделились. То есть, скажем, учителя зарабатывают нормально, врачи зарабатывают намного лучше. Ученый может заниматься с помощью грантов тем, что ему интересно. Если ты сильный ученый, ты попадаешь в престижный университет с наилучшими коллегами и так далее. С доступом к чему угодно. То есть ценят талант. Ценят талант. И поэтому, да, и плюс вот эта эмиграция самых инициативных. Едут-то самые грамотные. Не обязательно это грамотные ученые, грамотные артисты, грамотные программисты. Ну, многие едут образованными. Но даже если ты не артист, не программист и не ученый, сам факт, что у тебя хватило инициативы и упрямости, чтобы свою семью поднять и не жить, допустим, в бедности. А даже вот индусы приезжают, которые работают на заправках у нас, заправщиками. Необразованные, нет, но их уровень жизни, они хотели жить лучше. Их уровень жизни намного выше, чем там, откуда они приехали. Рядом несчастная – это Куба. Они были бы счастливы, чтобы им разрешили бы просто попасть в Штаты. Они бы там растворились, убежали, я не знаю, где бы они жили, но они бы никогда не вернулись на Кубу. Большинство. Если кто-то из вас смотрел какие-то видео про Кубу, это ужас, ужас, ужас. Просто мусорная свалка, где люди живут на $1 в день. Они питаются один раз в день. Да, и к чему я это говорю? К тому, что Америка стала таким местом, куда все хотят. Ну, не все, но многие. Многие умные, талантливые люди. А вот вам пример, когда этот человек не хотел ехать в Америку. А может, хотел, не знаю. Но он у себя внутри, в Китае, добился очень много. Это бывает крайне редко. То есть вы подумайте все-таки на все, что связано с программированием, с компьютеризацией. Все-таки у Америки самые большие успехи. Где-то там, скажем, в биологии, в микробиологии, в биохимии, в фармацевтической промышленности есть таланты в Европе. Но в основном все хотят все-таки переместиться к нам в Америку. А вот, пожалуйста, человек. Человек живет в Китае. Ничего ему особо не надо. И я уверен, что он особо не парится коммунистической партией Китая и так далее. То есть ситуация меняется очень сильно. Я очень рад, что появился такой парень в простой китайской семье. И в любом случае это конкуренция. Это конкуренция. То есть это плюс. Вы понимаете, вот этот чат GPT, они берут $20 в месяц подписку. То есть, если вы хотите работать с последней моделью, если там четвертой или какой. Бесплатная модель 3,5, вот та, которая там до 23-го года данная. 3,5 модель. Но она бесплатная, конечно, но в принципе, давайте возьмем не бесплатную, а платную. На всем есть ценник. В мире ничего не бывает бесплатно. А ценник – это что? Они считают, у них есть такой параметр, который говорит о том, как, сколько стоит обработать, допустим, миллион разных запросов. Вот я пришел там, ищу, найдите мне лучшего производителя джинсов в таком-то районе, такого-то цвета. Это запрос или подсказка, промпт, как они говорят. Сколько стоит обработать на входе в систему миллион запросов и выдать, скажем, миллион результатов. Они оценивают это в деньгах. Собственно, поэтому они берут деньги с последних моделей, потому что им самим это дорого. Им надо содержать очень мощные инфраструктуры для всего этого. Вот такие дела. А тут это все несколько меняется. И open source – это значит, что если он действительно полностью открыл весь код, это значит, что появится огромное количество маленьких других стартапов, которые возьмут этот код, расширят и углубят, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, и появится много новых приложений. Опять же, этот простой китайский парень подстегнет наших фраеров, того же Альтмана, того же Гейтса, которые, и того же Цукерберга, которые будут не просто говорить, нам не хватает чипов, докупим чипов, дайте миллиарды, и тогда будет все хорошо. А теперь не только это. Посмотрите, как они делают, какие алгоритмы. Они вроде бы взяли одну большую модель, они ее уменьшили. И на меньшей модели они умудряются давать такие же точные ответы. Более того, они уже, по-моему, идут на какой-то шаг следующий. По первому результату на запрос они берут этот результат и опять вставляют в систему автоматически, чтобы его улучшить. В общем, там такое происходит в Хвасе. Я уверен, что среди моих слушателей есть какие-то люди, которые вчера потеряли деньги на рынке, которые были вложены деньги. Даже если у вас нет, вы не покупали конкретно акции компании NVIDIA. У вас наверняка есть, и это я обращаюсь к американцам в основном, пенсионные фонды, которые в составе разных компаний имеют часть акций NVIDIA. Соответственно, идет down. Вы, может, покупали какие-то индексы, как я вам рассказывал, NASDAQ-овский индекс или Standard & Poor's 500. 6% S&P 500 индекса были вложены в NVIDIA. То есть тоже упадет. Оно потом будет подниматься. Но, как говорится, сядут все, усе. Сядем усе. То есть это на всех повлияло. Ну, я надеюсь, что вы не занимаетесь торговлей акциями. То есть вы не вложили все деньги в торговлю акциями, в рискованные какие-то дела типа NVIDIA. Ну, посмотрим, чем закончится. Так, давайте почитаем ваши комментарии и будем разбегаться. Лена пишет: «Яша, привет, где можно посмотреть рецепт квашеной капусты?» Вы должны погуглить «Яков Файн», плейлист «Программисты готовят». Попробуйте так. «Программисты готовят». Так, давайте я вам ваши комментарии прочитаю. Антон пишет: «Мне DeepSeek сказал, что никакого Якова Файна не знает. Говорит, возможно, это публичная фигура, ищите на LinkedIn». Видите, то есть пока еще не идеальный этот DeepSeek, раз он меня не знает. А на чат GPT вы нашли меня? Бегемот пишет: «Добрый день, Яков, еще вы дуетесь. Все россияне помечают свои СВО, не помечают СВО, и это десь далеко и не с нами. Все хорошо, прекрасная маркиза, что и требуется режиму. Мир рідний син Макаревича дороже, як треба вбить». Да. Да. Рихор пишет: «Яков, вы не находите связь между Лукашенко и Трампом? Когда он отчитывал мэра Калифорнии, было очень похоже, да и то, что он иногда появляется со своим сыном, как говорится, берет пример с лучших. Про Коленьку я уже говорил, только это не та страна, где он может сказать: теперь будет вместо меня Барон, его зовут сына младше. Так, Олег пишет: «Я не верю, что у китайцев какой-то реальный прорыв, и там реально какие-то небылицы рассказывают. Наверняка там какое-то мошенничество со стороны Китая». Почему вы так сразу же думаете, я не очень понимаю. Эта же компания была создана изначально для алгоритмического торговли. И чипы уже были куплены для этого. Так, Таня пишет: «Если у сына Макаревича своя жизнь, значит, он должен быть готов, все каким-то образом может попасть под раздачу». Ну, конечно, он и готов, причем здесь, я сейчас говорю об отце Макаревича. Порядных есть, пишет: «Яков, вы верите, що DeepSeek було створено всього за 6 мільйонів, противовагу великих сум на створення інших популярних продуктів AI». Еще раз говорю, они начинали не с нуля. Они начинали с компании, которая работала на очной, мощной инфраструктуре, на которой уже платить не надо было. Более того, если они взяли чью-то модель за базу, то они и там сэкономили. Поэтому не знаю. Так. Рихард пишет: «Вчера словил прикольный ответ от DeepSeek». Да, я еще не ставил себе. Говорят, что на Apple Store, на андроидовских этих приложениях оно есть. Пожалуйста, вы можете загрузить это приложение DeepSeek себе на телефон. «Витаю», пишет Метро. Смайли Джек пишет: «Hi, I am DeepSeek V3, an AI assistant». Так, это понятно. Мы говорим, вот у них была какая-то версия, а вот эта версия, которая сильно мощная, она называется R1, DeepSeek R1. Это не любой DeepSeek. Так, Дмитро пишет: «Добрый день, мне наоборот мало одного часа. Если вы думаете, нужно ли делать стримы короче, лучше сделать голосование. Не думаю, что количество лайков обратно пропорционально длине стрима». А мне что-то показалось, 20 минут я всего болтал, и час назад было 170 лайков, что ли, 180 даже. Так. Энди пишет: «Яков, привет, предположим, 1 июня Дональд Трамп издаст указ: нападаем и присоединяем Канаду за 3 дня. Если такое будет, ты одобришь это на стриме или будешь протестовать, или не заметишь?» На стриме не одобрю, этого не будет. Он может предложить референдум, и если канадские люди проголосуют и захотят присоединиться к нам, я буду за. Вернее, я все равно не буду за. Я не хочу канадцев здесь, в нашей стране. За многие годы они привыкли жить при социализме или около того. Зачем они нам нужны здесь? Для меня или для кого-либо, кого я знаю, никаких плюсов в этом нет. Если у него, конечно, у Трампа имперские амбиции. Если вы посмотрите на карту, то получается вот США, а вот Канада, а вот Гренландия. Вот чтобы такой, прямо такой шмат был в северной части западного полушария, и чтобы он назывался США, может быть, поэтому. Но у меня таких амбиций нет, и на канале говорю то, что думаю. Если так будет, то так и скажу. Дугін порадив Путіну замінити свої рештки. Рештками, рештки Леніна. А, останки. Дугин посоветовал Путину заменить своими останками останки Ленина. Зачем надо заменять Ленина останки? Можно Путина положить рядом. Я думаю, что Ленин подвинется. Может, там приставить там какой-нибудь столик. Пусть двое лежат. Чего нет? Так, что еще? Борис пише. Добрий день, Яков. Можливо, вам буде цікаво подивитися виступ Дмитра Кулеби «Як ставити питання». Хорошо, можете, посмотрю. Він там розповідає про те, чим керуються українські дипломати, коли ведуть переговори з представниками інших країн. Хорошо, посмотрю. Nature Nut пише: «Добрий день, Яков. Спасибо за ваш ефір. Розкажіть, як ваша собака переживає розлуку, не вважається потом?» У нас же в квартирі живуть ще дві жінки наші з України по програмі «Uniting for Ukraine». Она их очень любит, наша собака, и эти женщины ее обожают. Поэтому она всегда находится окруженной, собака она, это он вообще, Семка, окруженной любовью всегда. Только когда нас четверо в квартире, то любви в четыре раза больше, вернее, любви в два раза больше, чем когда нас двое. Так, Яков, вы еще не любите так званых Snow Mexican? Я не знаю, что такое Snow Mexican. Спасибо за стрим, пишет Таня. Все, люди, мы уже поговорили, наговорили три короба. Хотелось бы послушать ваш фидбэк про вот этот DeepSeek. Но я думаю, что это очень-очень важное событие, которое мы сейчас наблюдаем. Петруш пише: «Чи є сенс вчити питон? Дякую». Если вы ничего не знаете, я не думаю, что надо сейчас начинать учить питон. Если вы знаете уже что-то другое, выучить еще питон, это почему нет? Пока.